Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших
телезрителей.
Здравствуйте,
Господь благословит.
Отец Олег, наступил великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Очень знаменательный день для всех православных христиан. И первый же вопрос, который хотелось бы задать, он будет касаться личности Пресвятой Богородицы. Почему Церковь называет Пресвятую Деву выше ангелов, выше херувимов? Как человек может подняться на такую высоту?
Действительно, это очень сложный вопрос, потому что, когда мы говорим о человеке в целом, то человек представляется существом между животным миром и ангельским миром. Но в то же время уже древние отцы обращали внимание на то, что об ангелах не сказано, что они созданы по образу Божию, по подобию Божию. А о людях так сказано. С другой стороны, когда мы говорим о святых людях, мы говорим, что это земной ангел, небесный человек. И следующая позиция. Есть целая группа святых отцов, которые учили, что смысл сотворения человечества – это восполнить число отпадших ангелов. И, казалось бы, это предел для человека – быть как ангел. И Христос даже сам говорит, будут как ангелы, то есть люди на небесах будут как ангелы. Почему же Дева Мария оказалась выше ангел, архангел, херувим, серафим? Это действительно непостижимая тайна, если хотите, богословская проблема. Скорее всего, это связано с тем, что, без сомнения, это связано с тем, что она послужила орудием боговоплощения. В ней самой происходит встреча божественного и человеческого. Ведь мы исповедуем Иисуса Христа Бога человеком. И вот свое человечество Христос принимает от нее в ее чреве, формируясь в Духе Святом. А по божеству он входит в нее, по человечеству исходит из нее. И давайте зададимся теперь вопросом, кто из ангел, архангел, херувим, серафим, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, к Иисусу Христу, может сказать: «Сын мой возлюбленный». Никто. Только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария. Кто из ангел, архангел, херувим, серафим может любить второе лицо Святой Троицы родительской любовью? Никто. Только Бог Отец, Пресвятая Дева Мария. Вот то самое подобие Богу, то, что было утрачено в грехопадении, в Пресвятой Деве было восстановлено наибольшим образом. И когда мы говорим о Иисусе Христе как о Боге-человеке, мы отлично понимаем, что так близко божество уже не подойдет человечеству. И так близко человечество уже не подойдет к божеству, как это произошло в чреве Пресвятой Девы Марии. Ведь халкидонски мы исповедуем, что божественное и человеческое во Христе неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя не слиянно. И вот эта тайна ее величия, когда смиренная Дева из Назарета поднялась на такую поистине недосягаемую не только для человеков, но и для небожителей высоту.
Как известно, Дух Святый сходит на Пресвятую Деву Марию в День Благовещения. Второй раз Святой Дух входит в Пятидесятницу, и мы видим Пресвятую Деву среди апостолов. Что может означать вот это вот двойное схождение Святого Духа на Пресвятую Деву Марию?
Об этом писал Дамаскин, об этом писал Лоский. Это действительно, опять же, богословская проблема. В обычной христианской жизни Когда совершается таинство святого миропомазания, человек обретает статус царственного достоинства, то есть становится христианином, царственным священством. Второй раз человека помазывают миром, когда он становится царем. И литургически вот участие Девы Марии как бы в двух снисхождениях Духа Святаго, в День Благовещения и в День Святой Пятидесятницы, может осмысливаться как помазание на некое царство. И мы литургически чествуем ее как Царица Небесная. Царица Небесная. То есть некое такое царственное достоинство в некой такой необычной полноте исполняется на Деве Марии. Она как самый зрелый плод Ветхозаветной Церкви еврейского народа, и она же начаток Церкви Новозаветной, является как Царица Небесная в христианском понимании, исходя из тайн этих двух снисхождений Духа Святаго. Но здесь проблема заключается в том, что архангел, приветствуя ее, уже приветствует ее словами «Радуйся, благодати полная». Вот эта полнота, наполненная потом и в день Пятидесятницы, опять же показывает особую высоту ее положения, которая она недостижима и даже непостижима до конца. Это всегда будет оставаться богословской проблемой, не случайно, что существуют разные споры вокруг Девы Марии.
Вот, отец Олег, можно ли как-то проследить, или откуда известна жизнь Пресвятой Богородицы с момента, который заканчивается земная жизнь Христа, это...
Я специально взял две цитаты. Это святой Амвросий Медиоланский, говоря о жизни владычицы нашей на земле, так описывает дивные душевные качества Пресвятой Богородицы. Это древний христианский автор. Она дева не только по плоти, но и по духу, смиренно сердцем и неторопливо в речи. Слова ее полны божественной мудрости. Она почти постоянно в чтении Священного Писания. И действительно, на многих иконах мы видим, она прялку имеет и книжку читает. Неутомима в трудах, целомудрена в беседах, говоря с людьми, как пред Богом. То есть она очень серьезно относилась к каждому человеку, как к созданному по образу Божию. Никого никогда она не обидела, желая всем добра. Никем, хотя бы и убогим, не гнушалась, ни над кем не смеялась, но все, что не видела, покрывала своей любовью. Из уст ее никогда не исходили слова, не приносившие благодати. Во всех делах своих она являла образ высочайшего девства. Внешний вид ее был отображением внутреннего совершенства, благодати и незлобия. Так говорит святой Амвросий. Описание святости душевной и внешнего вида Богородицы встречаем также у древних авторов Епифания и Никифора. Они описывают. Во всяком случае, она сохранила досточтимую сыновитость. Она же была из царского дома Давида. И постоянство, тоже особенность царей. Говорила очень мало, только о необходимом и добром. Слова ее были сладостны для уха. У каждого она видела, какие проблемы существуют, к каждому относилась с должным уважением, с каждым человеком вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь. Рост ее был средний. цвет лица, как цвет зерна пшеничного, волосы светло-русые и несколько златовидные. Мы помним описание царя Давида, он был белокур. Взгляд быстрый, проницательный, глаза цветом, напоминающие масленичный плод, брови немного наклоненные, темные, нос средний, уста подобно цвету розы и сладковесные, лицо не совсем круглое, руки и пальцы продолговатые, в ней не было никакой гордости, во всем простота, без малейшего притворства. Она была чужда всякого потворства, являя в то же время пример высочайшего смирения. Одежды ее были просты, без всяких искусственных украшений, как о том говорит сохранившийся доселе покров ее головы. Словом, во всем у нее проявлялась проницавшая ее божественная благодать. Так повествует Никифор и Епифания о душевных и телесных особенностях Пресвятой Девы Марии. Конечно, эти предания, скорее всего, относятся к периоду, когда ей было где-то 50-60 лет. По поводу возраста ее успения существуют разные предположительные даты. Даже в житиях Дмитрия Ростовского мы видим ссылки на авторитетных авторов, которые утверждали, что она умерла там 64 года или там 50 чем-то лет. Но в целом ее жизнь не была такой большой, такой длинной, как древние патриархи, потому что рано состоявшись в благодати, уже девица из Назарета, будучи исполненной благодатью, она стремилась быстрее покинуть этот мир. И известно, что ее молитвы, особенно после вознесения Христа на небо, они были связаны с желанием присоединиться к возлюбленному сыну. И вот эти молитвы, по преданию, она совершала на Елеонской горе. Но давайте вспомним, что Елеонская гора – это же и гора Вознесения, где два ангела сказали апостолам, которые смотрели, как возносится Господь Иисус, как вы его видите уходящим, так он и вернется. И, возможно, Дева Мария ходила туда и каждый день ждала, когда же он вернется. Но это не происходило, и она стала молиться, чтобы он ее забрал к себе. И однажды является чудесное видение архангела Гавриила, который в восточной традиции, он как друг праведных, друг пророков, он является к ней с райской ветвью и говорит: «Ты дождалась, твое успение состоится, вот тебе свидетельство, залог того, что рай уже ожидает тебя, сам сын твой придет за твоей блаженной душою». И также предание сохранили то, как она готовилась к своей смерти, которая так и не стала смертью. Обычно слово «смерть» пугает нас. Так вот, когда мы говорим об успении, это другой формат перехода от этой жизни в другую. И в некотором смысле Пресвятая Дева, она открыла дверь иным путем, скажем так, покинуть этот мир. Но мы знаем, что смерть грешника люта. И святые отцы говорили, смерть Господа Иисуса Христа была очень тяжелой, потому что он умирал, как взявший на себя грехи всего мира. Но Пресвятая Дева Мария, она умирает, как праведница, которая приготовила себя к встрече с небесным женихом. И предание донесло до нас то, что она молилась, чтобы в момент смерти ей не увидеть злых духов. Такая молитвенная просьба, она соответствует также древней иудейской традиции, когда человек, опасаясь смерти, опасается встречи с какими-то существами. Давид об этом пишет в псалмах. «Беззаконие мое в день, злые окружат меня» и так далее. И тогда Сын Божий посылает ей как бы удостоверение о том, что Он сам придет за ее блаженной душою, и она не увидит этих злых духов, которые действительно иногда ожидают людей при смертном одре. И ее отход от этой жизни – это залог подлинной христианской кончины. Вот той самой кончины, о которой мы молимся: «Господи, пошли нам христианскую кончину». И в этом смысле вот Дева Мария, может быть, оказалась первым человеком, который умирает таким благостным образом.
А как все-таки объяснить слово «успение» вот, доступным языком?
Слово «успение» так и надо понимать, как отдохновение. Например, в греческой традиции места захоронения дословно можно перевести как «усыпальница». Успение как сон, как легкий переход, который более напоминает не выдирание там, души из тела, как действительно смерть грешника люта, а как незаметный такой момент. Есть древние предания, например, есть предание о том, что ангел смерти никак не мог забрать душу царя Давида, потому что царь Давид сидел и изучал Священное Писание, сказанное: «И в законе твоем пребываю день и ночь». А изучение Священного Писания – это такое важное дело, что даже ангел смерти должен стоять по стойке смирно и ждать. И надо было как-то отвлечь царя Давида, и он стал плескать водою. Давид отвлекся, и тот быстро его душу забрал. Это такой момент особый, конечно, ухода. Но, похоже, уже апостол Павел понимал, что формат смерти верующих в Иисуса Христа – это не тот формат, как умирают обычные люди. У Павла есть такая фраза: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». То есть, кто живет мыслью о Христе, для того смерть – это приобретение. А Дева Мария, она вот после Вознесения жила вот этой мыслью, когда же опять она увидит своего сына, и она сможет наслаждаться его ликом. Перед смертью, точнее, перед успением, она хотела увидеть апостолов, продолжателей дела ее сына. Она сообщила Иоанну Богослову, они тогда жили в Иерусалиме, когда происходило ее успение, показала ему эту райскую ветвь, сообщила, что вот за ней придет ее сын. И Иоанн Богослов поспешил сразу к Иакову, патриарху Иакову, брату Господню, который был патриарх Иерусалимской церкви, который оповестил всех христиан Иерусалима и окрестностей. И они во множестве собрались к дому Пресвятой Девы Марии, чтобы проститься с нею. Она действительно являлась центром их жизни. Помните, как в книге Деяний сказано о дне Святой Пятидесятницы: апостолы с Марией, матерью его. То есть Дух Святой, благодать – это тогда, когда мы с Марией в единстве с этой удивительной любовью к Богу, с этим залогом абсолютно правильного восстановления подобия Богу, то, что произошло в Деве Марии. И вдруг совершенно неожиданно грохот на небесах, и на облаках спускаются к этому дому, к дому Иоанна Богослова. Это Сион, рядом с гробницей царя Давида. Там жил Иоанн Богослов. На облаках спускаются святые апостолы. И они не понимают, зачем Господь их собрал. Они давно не видели друг друга. Они обнимают друг друга. К ним выходит Иоанн Богослов. Он тоже давно их не видел. Они обнимаются, и он сообщает им эту весть о том, что Дева Мария покидает мир. И вот здесь видно, как святые апостолы, они окружают одр Пресвятой Девы Марии, а Сын Божий берет ее блаженную душу, которая похожа на маленького ребенка, в свои пречистые руки, чтобы забрать в Царствие Небесное. Две плачущие женщины – это были две прислужницы, которые помогали Деве Марии, следили за порядком. И Дева Мария подарила им две своих ризы этим христианским сестрам, которые заботились о ней последние годы ее жизни. А это, конечно, вот патриарх Иерусалима Иаков, брат Господень, который собрал христиан, организовал процессию, потому что ее завещание было, чтобы ее похоронили рядом с ее родителями. Это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Ее надо было нести к этому месту, подножье Илиона, Гефсиманский сад, и там совершить вот это погребение.
А сейчас на месте, вот, как предполагаем, погребение, что находится?
Там находятся огромные храмы, и место успения, место погребения. Насколько я помню, это огромные католические храмы, но святыни открыты для всех христиан. Туда приходят молиться и армяне, и греки, и русские. Всякий желающий почтить Божью Матерь может прийти к этим местам.
Вот все-таки почему в иконографии принято изображать вот душу Богородицы как младенца?
Вы знаете, я приведу пример. Этот пример связан с книгой «Бытия». Есть такой раздел в книге «Бытия», называется «Хае Сара», «Житие Сары». И вот тут мы читаем о смерти Сары, 23 глава. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сарины». Ну, это синодальный период. А дословно было бы так. «Жизни Сарины было 120, то есть 100 лет, 20 лет, 7 лет. Вот лета жизни Сарины». Почему такое деление? В древности предлагали такое объяснение. В 100 лет она выглядела как 20-летняя по красоте. А по чистоте своей, как 7-летний младенец. Это очень древняя экзегеза. Меньшее число в жизни человека, в определении, сколько лет он прожил, оно как бы показывает его чистоту. И это вот, помните, Христос говорил, будьте как дети. То есть душа Девы Марии, это не просто девочка, это младенец. Это сердце настолько было преисполнено любви, что это сердце стяжало младенческую чистоту. И вот такая иконография, она соответствует очень древней экзегезе, которая корнями может даже относиться к временам Второго храма.
В одной из паремий, которые читают на вечернее успение, есть пророчество Иезекииля. Позвольте, я зачитаю вот некоторые изречения. Вот. «И рече Господь ко мне, врата сия затворены будут, и не отверзутся, и ничто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут затворены. Яко игумен сядет в них, снести хлеб по пути Эламских врат, внидет и по пути его изыдет. И веде мя по пути врат святых, сущих к северу, прямо к храму. И видях, и се исполнь славы храм Господень». Вот в этом отрывке о чем
это
идет речь?
Это о преснодевстве Девы Марии. Врата, которыми проходит властелин, уже никто не пройдет этими вратами. Она дева до Рождества, она дева в Рождестве, и она дева А после Рождества эти врата девства, они всегда закрыты. Ведь как Христос смог родиться, не порушив девство? А как он дверями затворенными вошел в Сионскую горницу? И отцы, отвечая на этот вопрос, всегда проводили такую параллель. И отцы говорили, это кощунственная мысль, считать, что рождаясь, он что-то разрушил. Христос – это тот, кто созидает, создает, а не разрушает. Поэтому врата непроходимые, но которыми прошел один, это девство Пресвятой Девы Марии, нерушимое, как каменные ворота, заложенные огромными камнями.
То есть один раз воплотившись Господь через Богородицу, уже больше не сможет
родиться. Да, он чудесно вот этими, если хотите, вратами затворенными прошел, не порушив ее девство. Как и в Сионскую горницу, он входил несколько раз дверями затворенными. Иоанн Дамаскин имел работу, она называется «О привидениях, о духах». И в этой работе Иоанн Дамаскин писал, кто-то скажет, это не чудо пройти дверями затворенными, а я скажу, только Господь может пройти дверями затворенными. Демон, призрак не может пройти дверями затворенными. Он ждет, когда кто-то дверь откроет, тогда бесенок проскользнет. Когда я это читал у Дамаскина, это очень авторитетный христианский теолог, я вспомнил слова матушки, московской матронушки. Она говорила, когда большевистские демонстрации, форточки не открывайте, а то налетит всякая бесовня, и придется долго их выгонять святой водой. Действительно, вот некоторые вещи, они открываются не сразу, и нелегко их понять. Но действительно, вот мы не можем приписывать силам зла то, что может сотворить только Бог. Так что Дамаскин отказывает силам зла возможности пройти сквозь стену, там, сквозь стекло там, и так далее. Не настолько это, скажем так, чистые существа, чтобы они могли как-то действовать наподобие вот действий Бога. Это не так. Они не знают наши мысли. Они только по поступкам, по действиям определяют, в каком
как
состоянии.
Как тонкие психологи.
Да, ну, кстати, бесы занимаются психологией всегда. Потому что они всегда наблюдают по поступкам, по нашим деяниям. Это одна и та же школа.
То есть он внушить он может, но прочитать мысли не способен. Да?
Он присматривается к твоим словам, к твоим жестам, к твоей манере сидеть, к твоей манере говорить, реакции на разные слова. Ну, такое нейролингвистическое программирование. Это все такое бесконечное.
Ну, конечно, тысячелетняя история, опыт
накопился. Тысячелетний опыт. А в начале 20 века решили поделиться с людьми, там, Юнг, Фрейд, с их неосознанным.
Ну, давайте вернемся к теме. Вот такой вопрос. Откуда мы узнаем об успении Пресвятой Богородицы? Ведь Евангелие мы вот уже не читаем. Но вот сохранилось предание. Можно ли их как-то назвать?
Ну, во-первых, мы сегодня прочитали двух авторов. Это и Амбросий Медиланский, очень авторитетный автор, и двое других, которые жили в древние времена, и которые донесли до нас информацию о Деве Марии. Прежде всего, конечно же, эта информация, она сохранялась в Святой Палестине, потому что когда ты находишься на Святой Земле, ты как бы внутри иконы. Там все можно осязать, наблюдать. И вот это ощущение, что ты внутри иконы, не покидает человека, пока он находится на Святой Земле. Далее. Здесь более уместен вопрос, а почему так мало в священных писаниях Нового Завета говорится о Деве Марии?
Действительно, почему?
Блаженный Феофилакт говорит, апостолы умалчивают о том, что христианам было общеизвестно. Но если эти тексты попадут в руки не христиан, и они будут читать со своей грубой такой рационалистической системой восприятия текста, это превратится в осмеяние девы. В этом смысле апостолы ведут себя как рыцари, которые оберегают честь Пресвятой Девы. Они не дают всю информацию. Они не говорят, вот, как это было. Потому что даже таинства в Древней Церкви преподавались не всем. Была наука, тайноводство. Поэтому, а если мы возьмем даже проповедь Петра, архидиакона Стефана, когда они проповедуют в Иерусалиме, они прямо не говорят, что Христос есть Бог. Они вспоминают слова Моисея: «Другого пророка пошлет вам Господь». И комментаторы говорят, а почему они отсылают всех к этому слову, где Христос называется пророком. Действительно, он совершал в своем человечестве пророческое служение. У него тройственное служение. Это служение царя, пророка, первосвященника. Это в догматическом богословии Макария прописано. И наши экзегеты, богословы говорят, особенно древние отцы, да если бы они сказали сразу, что он Бог, на этом бы проповедь прекратилась бы. Их сразу бы забросали камнями. Если бы они сразу сказали бы о Троице, проповедь сразу бы прекратилась. Учение о Троице – это завершающий этап, жутко завершающий этап. Крещение. Крестят во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святаго. И у нас есть такие горе-миссионеры, которые считают, что вот надо сразу человеку давать всю информацию, не пытаться подстраиваться под его понимание. А апостол Павел настаивает именно на этом. Он пишет, что для иудея надо быть как иудей, для эллина, как эллин, для всех все. И отцы говорят, да, это даже выглядит как неискренность. Да, это выглядит, может быть, как какое-то лукавство, но это не так. Это попытка уловить душу. И здесь надо проявить миссионерскую хитрость, какие-то качества, которые они потом дадут результаты. Внешне не могут судить о миссии. Я бы никогда не советовал таким ортодоксам, серьезным, смотреть диспуты там православных миссионеров с какими-нибудь буддистами, там, с китайцами. Да даже вот поведение апостола Павла в Ареопаге. Любой ортодокс такой серьезный, православный, прочитает и скажет, да чего он там вытворяет-то? Как себя ведет Павел в Ареопаге? «Обходя ваши святыни, я увидел, что вы народ как бы особенно набожный». Это не для всех миссия. А Евангелие, как вот текст, священный текст, вот это для своих. И то в некоторых случаях какие-то темы умалчиваются, потому что надо дойти до этих тем. И Христос иногда останавливался в своей проповеди. Он говорил, я вам о земном говорю, вы не понимаете, а вы хотите, чтобы я вам о небесном говорил.
Это все, не все полезно, да, как говорится?
Да, да, конечно. И нам открывается истина в той мере, в какой мы ее можем вместить. Ведь на чем погорел дьявол? Он сразу много имел. И он возгордился в этом состоянии. Это была высоко организованная духовная личность. А как он низко пал?
То есть о Пресвятой Богородице можно говорить, что от момента Вознесения до Успения она просто как-то жила спокойной своей жизнью в Иерусалиме?
Она покидает Иерусалим. Когда происходит гонение, вместе с Иоанном Богословом она покидает Иерусалим. Она общалась с четырехдневным Лазарем. У него была своя миссия. Она участвовала в других путешествиях, посещает Афон. Известен случай, что когда вот апостолы были еще в Иерусалиме, они стали бросать жребий, кому куда идти проповедовать. И Дева Мария в таком евангельском рвении говорит, я тоже брошу жребий. И она бросает жребий, ей выпадает Эверия. Эверия – это Грузия. Грузия – это настоящий удел Девы Марии, ее дом. И она туда не пошла, она не была в вере. Но через несколько столетий после своего успения она является деве из дома царя Давида, то есть, скажем так, родственница самой Девы Марии, и говорит: ты пойдешь вместо меня в Иверию, и ты обратишь эту землю ко Христу. И смиренная дева Нино отправляется с крестом в руках в Грузию и обращает целый народ, царя и целый народ. Это не было никакой миссионерской программы, там, никакого миссионерского отдела, не было обеспечения, там, рекламы никакой. Да ничего не было. Но была связь.
Без образования. Да.
И покров Пресвятой Девы Марии. Это чудо. Есть одно древнее христианское молитвословие, обращенное к Деве Марии, оно меня всегда очень умиляет. Там сказано: никогда не было и никогда не будет человека, который, обратившись бы к Деве Марии, не был бы услышан. И у одного отца я читал: если ты чувствуешь, что ты совершил тяжелый грех, что Божий гнев справедливый тебя раздавит, и тебе кажется, вот прямо сейчас проклятие обрушится на тебя, прямо сейчас твоя жизнь завершится, и вдруг вместо недугов исцеление, вместо проклятия благословение. Что же случилось? Это Дева Мария опять умолила сына своего именно по поводу тебя.
Это как провинившийся ребенок лежит к матери.
Вот ее качество матери, мы же ее называем Матерь Божия, но мы вкладываем в это слово «мать» смысл, относящийся к нам. Есть древнее предание, что один святой был восхищен на небо, и ангел водил его и показывал все обители. Там и святых показывал, что они там делают, какие там небесные конференции, что они там изучают, что они там поют. А Девы Марии там не было, в Царстве Божьем. И этот угодник Божий спросил ангела: а где же Матерь нашего спасения? И ангел, сопровождающий его, сказал: она с вами, она не покидает вас, она у постели больного человека, который молится ей, она опекает ребенка, который заблудился в лесу, она скорбящих утешение, она нечаянная радость, она принадлежит всему народу Божию. Ведь мы усыновлены ей у древа Голгофского креста, когда под крестом стояла Мария и Иоанн Креститель. Иоанн Креститель – единственный представитель всей церкви. И Христос, глядя на Деву Марию и Иоанна Крестителя, говорит Иоанну Крестителю: «Се матерь твоя, а ей се сын твой». То есть произошло усыновление всей церкви христианской Деве Марии. Поэтому она наша матерь. Конечно, Иоанн Богослов выполнял функцию и временной опеки Девы Марии, сам понимая, что при этом она уже опекала весь христианский мир своим молитвословием. Ее погребение, кстати, было очень сложным. Иудеи, когда узнали, что хоронят матерь, как они говорили, обманщика, льстеца, они решили остановить эту процессию, надругаться над телом. И вдруг туман сошел на Иерусалим, очень густой туман. По древним порядкам погребения пелись псалмы. Апостолы шли и антифонно пели псалмы. И евреи нигде не могли увидеть, где же эта процессия. Кто был в Иерусалиме, знает, там узкие такие улочки, пойди разбери. И был один такой ревностный иудейский священник, Афония, очень физически сильный человек, сказано в житии Успения. И для него вдруг туман приподнялся, и он увидел одр апостола, несут Деву Марию, и он с криком бросился, схватился за одр, чтобы опрокинуть, и появился Божий архангел Михаил, который отсекает ему руки, и руки повисают на одре. А Афоний, этот священник, упал в пыль, и он понимает, что он что-то сделал не так. у иудеев очень обостренное чувство справедливости, мера за меру. Не бывает наказания без вины. И он понял, что этот поступок неправильный, если даже вот ангел Божий явился, отсек ему руки. И апостолы ему стали говорить: попроси ее, чтобы она помогла тебе, попроси у нее прощения. И он просит у нее прощения, апостолы предлагают ему приложить руки. Руки приросли, только вот шрам такой круглый, кругляш такой остался, как напоминание о том, что это произошло. И он шел за одром к месту погребения, восклицая: Пресвятая Богородица, спасай нас. То есть первый человек, который стал молиться Деве Марии, это был человек, обращенный ее любовью, который ненависть имел опрокинуть ее одр. И когда совершается ее погребение, и тогда еще христиане не молились Деве Марии, молились о Иисусе Христу, это мы знаем, молились о Богу Отцу, Духу Святому. Но когда апостол Фома опоздал, он все время у нас опаздывает, и он прилетел там, ну, не знаю, что за облако у него было, но опоздал, как всегда. И он говорит: откройте для меня пещеру, я хочу проститься с Девой Марией. Открыли пещеру, вошли туда, там никого не было. И только аромат был, аромат свежих трав. Вот почему принято украшать одр ростками зелени нос пения, одр Девы Марии. И когда они вышли на улицу из пещеры, они увидели на воздухе Деву Марию в царственном величии. И тогда все стали восклицать с этим Афонией, иудейским священником, уже христианином: Пресвятая Богородица, спасай нас. Вот такая интересная история этого праздника, праздника Успения. И я советую всем перечитать житие этого праздника по Дмитрию Ростовскому. Он там собрал очень интересные разные материалы.
У нас все богослужение на протяжении всего суточного круга пронизано какими-то молитвословами, которые восхваляют Пресвятую Богородицу. Но как вообще был установлен праздник Успения? Какие-то вот, можно ли просить историю формирования вот этого чинодействия, которое вот совсем недавно праздновалось, совершалось?
Обычно, когда речь заходит о праздниках, то чаще это связано с каким-то местом. И наверняка после того, как эта пещера была обнаружена, что она пустая, но там вот эти ростки зелени везде, свежей зелени, это место становится объектом почитания. Туда приходят на молитву. Как сама Дева Мария ходила на Елеонскую гору, и там она совершала молитвы. А через какое-то время люди принимают решение собираться в определенный день в этом месте, чтобы здесь совершать памятные какие-то мероприятия. Мы знаем из Библии, что праздники устанавливал сам Господь, некоторые праздники. Церковь могла устанавливать праздники самостоятельно, потому что действия церкви были по принципу, как сказано в книге Деяний, «изволися нам и Духу Святому». Ветхозаветные люди не могли так говорить, потому что Дух Святой касался их, но он не наполнял их. И власть церкви устанавливает новые праздники и назначает даты, переносить иногда даты, смещать даты. Ну, например, там праздник на накладывается. Церковь вправе чуть-чуть перенести, там, сдвинуть дату. И праздники возникают в истории. Мы знаем, что почитание Девы Марии было в греческой церкви, ее успение в римской церкви. Но в римской церкви понятие успения вытеснилось понятием вознесения Девы Марии. Здесь было такое логическое решение: если ее не нашли в пещере, значит, произошло чудесное восхождение ее на небеса. И что интересно, если мы берем старобрядческие книги, доникиновские книги, где описывается служба Успения, она составлена так, что там действительно похоже больше на Вознесение. И в современной службе, в сохранившейся службе Успения, эти мотивы присутствуют. Но возможно, что в православии не стали делать эти акценты. Есть такое движение, мариология, когда слишком большой акцент ставят на Деве Марии и даже настаивают на том, что она соискупительница.
До католиков.
И, Римская церковь даже провозгласила догмат о том, что она непорочно зачатая. То есть она сама родилась без греха. Хотя этого не было в Римской церкви. Если вы откроете третью часть «Суммы теологии» Фомы Аквинского, он писал ее в XIII веке, то там он вступает в спор с теми людьми, которые считали, что она непорочно зачатая. И он пишет, есть у нас, ну, какие-то диссиденты, которые празднуют непорочное зачатие Девы Марии. Но если она непорочно зачатая, значит, она не нуждалась в искупительной жертве Христа. А это умаляет значение жертвы Христа как жертвы, принесенной за грехи всего мира, всего рода человеческого. И он далее предполагает, она могла не иметь личных грехов, но Адамов грех тяготеет над всем человечеством. Ибо даже Давид говорит, в беззаконии зачат я, и в грехе родила меня мать моя. Это очень удивительно, это очень авторитетный католический автор. И тут совершенно неожиданно он утверждает, да, такие представления есть, это какие-то диссиденты, но серьезно не надо это воспринимать. Mm-hmm. Сила православия заключается в том, что мы стараемся не вводить новые понятия. Мы придерживаемся веры единой церкви до 1054 года. Неразделенная церковь. И мы должны понимать в этом свое преимущество. А если мы будем вводить новые понятия, они вводились, кстати, это Константинопольские соборы, которые были, это уже после разделения церквей, там, то они там признавали Бога мусульман, то не признавали Бога мусульман, и на соборах причем все, томосы писали разные, об энергиях по-разному учили. А вот сила православия все-таки в сохранении той веры, единой, неразделенной церкви, когда церковь, что называется, дышала двумя легкими. И когда происходит вот это трагическое разделение 1054 года, конечно, этот процесс был длительный, он не тогда начался, не тогда окончился, но мы понимаем, что согласие отцов, это не аджорданамента, обновление, все время обновлять свою веру. Согласие отцов, это как принял, так и сохраняй. Как до тебя положили, так пусть лежит и оберегается. То есть церковь должна нести охранительную функцию догматов, ставить ограду канонов вокруг них, чтобы никто не мог бы этого разрушить.
Отец Олег, и последний вопрос на сегодня. Вы говорили о том, что Пресвятая Богородица избрала уделом своим этой вере Грузия, но все-таки такой немножко вопрос касательно нашей действительности, нашей русской страны. Ведь мы знаем, есть еще удел Пресвятой Богородицы вот, ну, на фоне, вот, в Дивеево. Вот, отношение русского народа к Богоматери какое?
Вы не поверите, один болгар приехал, священник архимандрит, и он мне стал рассказывать, что в Болгарии есть какое-то место, которое называется «Последний удел Пресвятой Девы Марии». И я спрашиваю, а в каком смысле последний? Самый благостный, самый величественный. Я не стал спорить, меня это умилило. И в этом ничего плохого нету, что каждый православный народ, каждая поместная церковь хочет жить под покровом Пресвятой Девы Марии. Пресвятая Дева, моли Христа Бога, спастись душа наша.
Отец Олег, благодарим вас за то, что вы нашли время прийти в нашу студию. Спасибо вам большое за эту удивительную беседу. И, дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Батюшка, напоследок благословите наших телезрителей.
Храни Господь, с праздником.
Спасибо, Господи. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.